ему буду проводить я. После этого будет у нас перерыв. Перерыв будет до 12:30. Во время перерыва, кто еще не устроен на ночлег, кто вот сегодня утром подъехал, сейчас уже перед собранием, то здесь есть братья-диаконы Спокенской церкви. Братья, встаньте, пожалуйста, к кому можно обращаться, чтобы помогли вам с устройством. Вот брат Василий, там брат Максим. Во время перерыва подойдете к ним, они вам покажут, где можно занять место. Ответственным за соблюдение распорядка в нашем лагере делать объявления будет брат Сергей Кузнецов. Он будет напоминать. Я думаю, что перед началом общения или перед началом какой-то активности он немножко заранее будет за несколько минут давать объявления, оповещать, что скоро будет начинаться какое-то мероприятие, поэтому к его голосу старайтесь прислушиваться и в точности исполнять то, что он будет говорить. Брат, которому нужно будет сдавать деньги, кто привез, его пока еще здесь нет, когда он подъедет, братья Спокенские покажут его, и можно будет ему деньги передать. Я сейчас хотел один случай рассказать, ну так, как он мне запомнился. Я слышал его от одного брата, и как запомнился мне, расскажу. Может быть, какие-то неточности будут. Один из наших служителей работал больше 10 лет здесь, в Америке, в одной компании. Довольно большой завод. И там была часть работников русскоговорящие, а большая часть были американцы. Ну и вот иногда во время перерывов они о чем-нибудь беседовали. И среди работников-американцев был один такой очень патриотично настроенный человек. Очень любил Америку, свою страну. И он частенько говорил, ну, видимо, говорил, как бы адресуя это русскоговорящим работникам. Он говорил примерно следующее. «Я горжусь, что я живу в самой богатой, в самой великой стране мира. Я горжусь, что я американец». Наступило такое время, когда в этой же компании, в офисе, одна сотрудница тяжело заболела. Обратилась к докторам, и ее лечили до тех пор, пока ее инсюранс покрывал расходы на ее лечение. Потом в компании объявили сбор, пожертвований, кто желает, кто сколько может пожертвовать, потому что иншуренс уже не покрывает ее лечение, а ее состояние плохое, и нужны деньги на то, чтобы продолжить ее лечение. Ну, сделали сбор, не знаю, сколько там собрали. Какое-то время ее лечили, ну, а потом и эти деньги закончились, лечение прекратилось, и через некоторое время она умерла. Она умерла, ну а между рабочими разговор. Во время перерыва сидят и разговаривают, что вот если бы деньги у нее еще были, то, может быть, она бы еще какое-то время прожила, а может быть, и вообще вылечили бы. Но вот денег нету, и иншуренс больше не покрывает расходы. Ну и этот наш брат-служитель обращается к этому американцу и говорит: «А ведь мы живем в самой богатой стране мира, в самой великой стране мира, а люди умирают, потому что нет денег на лечение». И он говорит, этот человек, когда послушал его, он говорит, аж заплакал, этот американец заплакал и говорит: «А я никогда так почему-то не думал». А потом у них на работе сделали митинг по поводу вот смерти этой сотрудницы. И этот американец встал на этом митинге и говорит: «Как это так? Мы живем в самой богатой стране мира, а люди умирают, потому что нет денег на лечение. Мне стыдно, что я живу в такой стране». Он раньше говорил: «Я горжусь, что я живу в самой богатой стране мира. Мне стыдно, что я живу в такой стране». Вы не знаете, для чего я это рассказываю? Я это говорю, потому что я вчера тоже, мне до слез было горько услышать, когда Андрей Михайлович сказал, с нашего объединения, с Востока, почти никто не приедет на общение. Денег нет. Дорого. $1000 надо примерно потратить, чтобы жене с мужем приехать с Пенсильвании или с Массачусетс. Говорит, у нас и в кассе денег нет, и церкви не могут оплатить служителям, ну и служителям. И мне горько и обидно стало. Наши служители, ну, как минимум 40 часов в неделю работают. У нас почти нет освобожденных служителей. Все работают. И церкви вроде бы не маленькие. И как это так, что мы живем в самой богатой стране мира, и мы такие бедные, что наши братья-служители один раз в год вместе с женой не могут приехать на общение. Что делать, братья и сестры? Ну ладно, ответа мы, наверное, сейчас не получим. Молиться, наверное, об этом надо. Ну и, наверное, что-то, может быть, и пересматривать. Хорошо, тема «Качество служителя». Похоже, что братья уже высветили перед нами. Я не знаю, отсюда видно? Видно, да? Ну, почему я решил сделать так? Я иногда в церкви нашей сейчас этим пользуюсь. Потому что, ну, кажется, когда мы слышим, и плюс к этому еще видно, что немножко лучше запечатляется в нашей памяти, это одно. А второе, я практически здесь только подборку мест Писания буду высвечивать, чтобы вам не листать туда-сюда Библию в поисках нужного места. Оно будет открываться перед нами, и можно будет прочитывать и рассуждать. Первое место, которое я прочитаю, и которое сейчас тоже здесь откроется, это из первого послания к Тимофею, 3 глава. Всем служителям и их женам это хорошо известное место. Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть. Дальше я не буду читать, вот на этом остановлюсь, но епископ должен быть. Как мы все помним, дальше идет перечисление тех необходимых качеств, которые должны быть у каждого служителя. То есть, если человек совершает в церкви служение, рукоположено какое-то служение, или не рукоположено, ему доверено какое-то служение, как уже сегодня здесь звучало, может быть это регент, может быть это руководитель молодежи, может быть ответственный за детское служение в церкви. Но человек, совершающий служение в церкви, служение Богу, должен соответствовать определенным требованиям, должен обладать определенными качествами. Мне приходилось слышать такое, что иногда говорят, ну вот есть у нас в церкви брат, да, он немножко не дотягивает, у него и в том несоответствие этим требованиям, и в том, но другого лучше нет, мы его рукоположим, а он потом будет стараться и вот станет таким. Нет, Писание говорит, епископ должен быть. То есть уже избирая на служение, мы должны учитывать соответствие этим требованиям Слова Божия. Но в то же время мы должны понимать, что если нас рукоположили, мы не должны думать, значит, члены церкви увидели в нас этот необходимый набор духовных и других качеств, увидели в нас эти качества, доверили нам служение, значит, я уже, ну, достигший, и мне больше стремиться не к чему. Любое из этих перечисленных качеств, в нем можно возрастать. Его можно в себе культивировать, взращивать, это качество, чтобы к большему совершенству, я бы так сказал, к большему проявлению этих качеств приходить. Но я тему свою построил не только на основании этого места, первого послания к Тимофею. У нас через 2 месяца будут курсы для кандидатов, для молодых служителей, для руководителей молодежи. Я там тоже планирую проводить эту тему качества служителя, но там я буду больше основываться именно на 3 главе первого послания к Тимофею и на 1 главе послания к Титу. А сегодня о качествах служителя я буду говорить с учетом множества других мест Святого Писания. И эта тема наша, она будет включать в себя три составляющие части. Следующий слайд, он об этом говорит. Сегодня мы поговорим о духовных качествах служителя. Какие духовные качества должны присутствовать в каждом служителе. Завтра, если Бог продлит нам жизнь, мы будем говорить о морально-нравственных качествах служителя. И в воскресенье, тоже если будем живы и если будем иметь возможность продолжать наше общение, мы поговорим о профессиональных качествах служителя. Духовные качества, я думаю, это всем понятно и какого-то особого пояснения не требует. Да? Морально-нравственные качества, это включает в себя такие понятия, как совесть, честь, порядочность, честность, дисциплинированность, ответственность, организованность. Но это мы завтра немножко больше об этом поговорим. И профессиональные качества. То есть мы же понимаем, да, что человек, занимающийся любой работой, он должен иметь какие-то профессиональные навыки. Ну, например, для того, чтобы человек был доктором, ну, хотя бы тем докторам, вот о которых мы уже сегодня вспоминали, да, которые лечат только когда инсуринс оплачивает, а когда не оплачивает, то уже не лечат. Несмотря там на клятву Гиппократа или еще что-то. Но чтобы быть доктором, нужно, наверное, около 10 лет учиться, да? Человеку потратить много времени, сил для того, чтобы стать. Для того, чтобы быть каким-нибудь инженером, ну тоже 5-6 лет нужно проучиться. И нужно приобрести какие-то знания, какие-то навыки для того, чтобы работать по этой профессии. Для того, чтобы быть служителем в церкви, то тоже нужно иметь и знания определенные, и навыки, и способности, и умения для того, чтобы совершать служение. Я думаю, что иногда мы, может быть, слишком или даже чрезмерно полагаемся на действие Божьей благодати и думаем, что можно, не прилагая никаких усилий, не учась, не совершенствуясь, не прилагая стараний, ну вот просто Бог будет через меня действовать, Божья благодать будет действовать, и я буду таким хорошим и успешным служителем. Мы можем сильно в этом ошибаться. Насколько я понимаю, ленивых Бог не благословляет. Вы согласны с этим? То есть для того, чтобы иметь в чем-либо успех, нужно потрудиться, нужно прилагать старания и нужно учиться, нужно приобретать знания, навыки, способности какие-то. Но сегодня наша первая тема будет, или часть нашей темы, это духовные качества служителя. Сразу хочу сказать, что я имею, может быть, некоторое пристрастие к цифрам, и я люблю, чтобы было в проповеди или 3, или 7, или 12 пунктов, то каждая из этих частей будет иметь по 7 пунктов. То есть 7 духовных качеств служителя, 7 морально-нравственных качеств служителя и 7 профессиональных качеств служителя. В общей сложности 21. Вас так удобно расположили сегодня, есть столы, есть возможность записывать. Поэтому можете пользоваться. Кто уже совсем отвык писать, кто уже отвык пользоваться ручкой, кто только больше пользуется кейбордом, то, ну не знаю тогда, как вам помочь. Не вижу, чтобы вы с собой что-то взяли, чтобы сейчас себе конспектировать. Но если, может быть, кому-то удобно сфотографировать какие-то слайды, не будем ни это запрещать. Сергей, пожалуйста.
Если кому-то нужны нотпэд, мы имеем, мы можем раздать и ручки.
Все условия. Если кому-то нужна бумага и нужны ручки, то можно. Просто, ну знаете, есть разные в русском народе такие поговорки, пословицы, не знаю точно как сказать. Кто-то говорит, что самый тупой карандаш лучше самой острой памяти. Ну вот примерно так, такого, да? Так, да? Пожалуйста. Брат Сергей, ты услышал вопрос? Запись ведется? Потом можно будет получить записи этого общения, да?
Пусть пройдут по рядам, раздадут.
братья и сестры, я немножко упустил. Здесь есть в лагере сестра, вооруженная хорошей камерой. Поэтому вы можете там телефонами зря не щелкать, фотографии не делать, такие любительские снимки. Эта сестра будет фотографировать, она будет выбирать такие хорошие, красивые моменты во время собрания, во время свободного времени, во время похода. Она будет делать скромно снимочки, а потом сделаем подборку этих фотографий, и тоже можно будет получить или диск с этими фотографиями, или ссылку на интернете, где можно будет скачать эти фотографии и запись этого общения. Ну, хорошо, наверное, мы начинаем духовные качества служителя, помня, что слово говорит, но епископ должен быть. Первое из духовных качеств, которое я считаю наиболее необходимое и важное в служителе Божьем, это любовь к Богу. Абсолютно уверен и нисколько не сомневаюсь, что все, кто сегодня присутствует в этом собрании, любят Бога, любят Иисуса Христа, Спасителя нашего. Но почему считаю это наиболее важным? Потому что вот вижу в этом тексте Писания, когда они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Я думаю, вот все рукоположенные братья, которые здесь находятся, знают, что когда в церкви проходило избрание каждого из вас на служение, то вас посещали служители, может быть, сначала служители по местной церкви, потом рукополагающий брат, и с каждым беседовали, и каждому задавали много вопросов, выясняя и какие-то обстоятельства прошлой жизни, выясняя взгляды, понятия наши, там, на догматические вопросы, на отношения наши к братству там, и прочее, прочее. Много вопросов обычно задается перед тем, как служитель будет рукоположен. Ну вот что в этом месте удивительно, да? Христос поручает апостолу Петру очень важное и ответственное служение. Он ставит его пастырем: «Паси овец моих». Агнцев, ну этот вопрос мы же помним, он трижды задавался, да? «Паси агнцев моих, паси овец моих». Ну и как кажется из этого, да, то Иисуса Христа волновал или интересовал только один вопрос. И кажется, от ответа на этот вопрос и зависело, будет ли Петр поставлен на это служение или нет. Любишь ли ты меня? Если любишь, то кажется, это уже достаточное основание для того, чтобы поставить на служение. Любишь ли ты меня? Ну, как я уже сказал, конечно, сейчас и любого из нас спроси: ты любишь Бога, любишь Христа? Конечно, каждый ответит: да, люблю. Но я думаю, что, братья и сестры, вот как нам, служителям, приходится бывать в семьях, да, видеть взаимоотношения между мужьями и женами, да и не только, когда бываешь в семье, даже вот в церкви, да, по тому, как супруги относятся друг к другу, как они смотрят даже друг на друга, да, мы же видим и можем делать какой-то вывод, где больше присутствует в какой семье любовь, где меньше. Конечно, мы можем и ошибиться в этом. Где-то, может быть, сориентировавшись на какие-то внешние признаки проявления любви, можем и ошибиться. Но, тем не менее, часто мы можем сделать и довольно верную оценку. Потом. Однажды я был в одной семье, и супруги, они прожили уже в семье, в супружестве, где-то порядка 10 лет. И вот я нахожусь у них в доме, мы беседуем, и они потихоньку начинают друг на друга жаловаться. Ну, есть некоторые у нее претензии к мужу, у него в ответ тоже какие-то. Ну, так побеседовали, что-то как-то, ну, ей что-то посоветовал, ему что-то посоветовал. А потом задаю ей такой вопрос. Говорю: сестра, ну, я потом кое-где еще этот опыт тоже проводил. Говорю: сестра, вот тебе приходилось бывать в госпитале, знаешь, вот эта шкала боли есть, когда спрашивают, ну, там медсестра или доктор спрашивают у пациента, насколько сильно у тебя болит. Вот шкала от 10, от 0 и до 10, вот сам определи, насколько сильно у тебя болит. Знаете, да? Все же знаете эту шкалу. Кажется, зеленого начинается, да, потом переходит в желтое, розовое, и самая сильная боль уже такая ярко-красная. От 0 и до 10. И пациент сам определяет, ну пока еще прибора такого не изобрели, чтобы подключить куда-то, да, и прибор показал, болит настолько-то. Давно еще один юноша говорил, вот хорошо было бы, чтобы такой прибор был. Мне, говорит, кажется, некоторые так умеют притворяться, у них и не сильно болит, а он уж так стонет. А приборчик вы подключите, сразу понятно. Но прибора пока нет, поэтому пациент сам определяет. Я этой сестре говорю, знаешь такую шкалу? Знаю. Но теперь представь, что это не шкала боли, а шкала любви. Вот насколько ты чувствуешь любовь мужа. Не насколько ты знаешь, я понимаю, ты знаешь, что он тебя любит, а вот насколько ты чувствуешь проявление его любви к себе. Она задумалась, а он напрягся. Братья, ну любой бы из нас, наверное, напрягся, да? Что сейчас жена скажет? Она подумала, подумала и говорит, ну примерно на 4,5. Ну и для меня это было удивительно, насколько она смогла это вот вычислить. Я, кажется, в Спокене в семейном лагере, да, когда это делала здесь? Ну, тут в Спокене вообще показатель высокий был, там что-то 8, что ли. В общем, ну, хотя диапазон в разных анкетах, диапазон был разный. Я тут это делал письменно, и кто-то там 3 написал, а кто-то написал 10, ну и поэтому в среднем оно где-то получилось довольно высоко. Еще, кажется, в одной семье делал, там на 7, насколько я помню, жена определила, вот насколько она чувствует любовь мужа. Я к чему это говорю? Вот видите, даже любовь в семье, ну я потом этому брату говорю, а тебе я не буду задавать такой вопрос, насколько ты чувствуешь проявление жены к тебе. Потому что, ну, человек ты благородный, и, конечно, ты не скажешь, что на 5 или на 6, ты скажешь 10. Ну, как бы, хоть она и говорит, что она только на 4, ну, а я уж со своей стороны покажу, что... Поэтому, говорю, я тебя не буду спрашивать. Ну, вот как в семье, я не знаю, каким словом выразить, объем, количество, качество любви или как, оно может быть разное. Где-то мы видим, да, побыв в каком-то доме, мы действительно видим, насколько там между супругами такая вот любовная атмосфера, насколько они любят друг друга, дорожат друг другом, ценят друг друга. А побыв где-то в другой семье, мы этого не замечаем. Наоборот, мы можем видеть какой-то холодок, иногда можем видеть какое-то пренебрежение друг другом, можем слышать укоры, которые в адрес друг друга. Я думаю, что вот так же и по отношению к Богу тоже. Степень любви разных людей по отношению к Богу разная. Не все одинаково сильно любят Бога. Вы согласны с этой мыслью? Или, может быть, мы думаем, что все христиане одинаково сильно любят Бога? Нет, степень любви разная. Христос задает Петру вопрос, любишь ли ты меня более, нежели они? Как вы считаете, вообще справедливый вопрос задал Христос? Я думаю, что если в плане у Христа было поручить Петру служение, ответственное большое служение, то он, этот вопрос был справедливый. Петр должен был любить Христа больше, чем другие, чтобы быть поставленным на это служение. Я думаю, вполне справедливой может быть и такая мысль, что служители церкви должны любить Бога больше, чем рядовые члены церкви. Мы можем сейчас вспоминать и говорить, ну вот был такой брат, или в нашей церкви есть такая сестра. Не, они не рукоположены, но они сильно любят Бога. Хорошо. И слава Богу, что есть такие, и они действительно есть. Но плохо, если служитель церкви меньше любит Христа, меньше любит Бога. Конечно, тоже приборчика нет, да? Чтобы подключить и измерить то, насколько сильно любит Бога. Еще, братья и сестры, как вы считаете, вот это качество, любовь к Богу, оно зависит от нас или не зависит от нас? Вот в мире, например, люди понимают так, что любовь – это какое-то, это, знаете, как стихийное бедствие. Она вот как найдет, как нахлынет такое неуправляемое чувство, человек влюбился, и под этим чувством может и какие-то безрассудные поступки совершать, и на какие-то подвиги идти, и жизнь иногда готова дать вот из любви там к женщине какой-то или женщина к мужчине. А потом проходит какое-то время, они расстаются и говорят, ну а как же так, а где же любовь? Нету, любовь ушла. Была такая сильная, такая горячая, а теперь ушла любовь. Как будто любовь – это чувство, независимое от человека. Мы же не так понимаем, да? Ну почему, говорится, мужья, любите своих жен? Вправе ли муж, христианин, сказать, ну не знаю, моя любовь куда-то делась, да, я вот как перед браком, я так сильно любил свою жену, а теперь, ну не знаю, ушла любовь. Вправе ли христианин так сказать? Нет. Это не то чувство, которое внезапно ниоткуда вдруг приходит и может независимо от нашей воли, нашего желания уйти. Нет, мы ответственны за то, чтобы любить жену, любить детей, жене любить мужа и возрастать в этом качестве. Так и по отношению к Богу тоже. Это качество, которое зависит от нас, и мы можем возрастать в любви к Богу. Кажется, Писание к этому тоже призывает, да? Возрастать в любви. Есть такое место? Есть, да? Такое место. Возрастать в любви. То есть это зависит от нас. Мы можем в себе это качество взращивать. Если у вас будут какие-то дополнения к моим рассуждениям, вы захотите что-то поделиться, сказать, можете как-нибудь какой-то знак мне сделать, я увижу, что вы хотите, или вопрос задать, то, пожалуйста, будем чувствовать себя в этом отношении свободно, и каждый может поучаствовать, или вопрос задать, или какое-то дополнение, какую-то мысль сказать, какой-то пример рассказать. Ну а пока я буду переходить ко второму качеству, это любовь к Слову Божию. Немножко позже, если продлится наше общение, то, наверное, в третий день у меня будет похожий пункт о Слове Божьем в профессиональных качествах, хорошее знание Слова Божия. Но сейчас я именно хотел на это сконцентрировать наше внимание, не просто знание Слова Божия, а именно любовь к Слову Божию, чтобы вот у служителя это должно быть. И хорошо, если это замечают, если это видят и члены церкви, если это видят члены семьи, если это видят члены церкви, что их служитель или их служители – это братья, которые любят Слово Господне. Конечно, когда любовь будет, когда служитель обращается к Слову Божию не по обязанности, не потому, что он должен ежедневно читать Слово Божие, а вдруг кто-то из членов церкви спросит, брат, а как ты читаешь Слово Божие? Ты каждый день читаешь или нет? Но служителю уже надо ответить, что да, я каждый день читаю, и сказать это искренне. Но вот чтобы не только по необходимости, не только по обязанности это было, а вот хорошее здесь место Писания приведено, да, 118-й псалом, 127-й стих. «А я люблю заповеди твои более золота и золота чистого». Ну, я не знаю, мы-то, в общем-то, кажется, люди такие, которые к золоту равнодушные, да? Вот, ну, в основном, я думаю, ну, у нас же нету какого-то притяжения какого-то к золоту, да? У израильтян, видимо, иначе было, да? Ну, или вот я слышал, там в Закарпатье среди цыган, когда началось пробуждение, они так золото любили. И, а вот, ну, надо было со всеми этими украшениями и тут расставаться после покаяния. И им так трудно было, они всю жизнь свою на то потратили, чтобы приобрести побольше этих украшений, подороже, покрасивее. А тут стали христианами, надо со всем этим расставаться. Ну, и кто-то из братьев говорит, да что вы так держитесь за эти украшения, ну сколько там у вас этого золота, ну граммы какие-то там, может быть 50, 100 грамм или сколько. А если вы христианами будете, в небесный Иерусалим попадете, вы по золотым улицам ходить будете. Ну и они так восприняли это, что ну, надо здесь расстаться на земле, а там мы будем ходить по золотым улицам. И потом, когда другие там неверующие цыгане их упрекали, ну что ты за цыган или что за цыганка без украшений? У тебя, говорит, только на руках, в ушах там, а я буду ходить по золоту. У меня такой богатый небесный отец, я буду ходить по золоту, он у меня под ногами будет. Ну, то есть, а Давид, я думаю, Давид, да? Хотя, как бы, вроде бы точно вот и он говорит: а я люблю заповеди твои более золота и золота чистого. Братья, а кто еще может привести какое-нибудь место, где тоже что-то говорится о любви к Слову Божьему? Вы не против, если я вам тоже буду вопросы задавать?
Как любви Слово Твое, весь день размышляю о нем. Пожалуйста. 118 псалом, как люблю я Слово Твое, весь день размышляю о нем.
Как люблю я Слово Твое, весь день размышляю о нем. 18 псалом. Там описание говорится о Слове Божьем, да, о заповедях, о повелениях Господних. Говорится, что они слаще меда и капель сода. Михаил Борисович, вы тоже готовы сказать, да? А, вы вместе, да? Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Очень хорошее место, и мы отсюда можем взять очень важную мысль для нас, да? Если даже новорожденные младенцы, это кто? Это те, которые только обратились ко Христу, да? И к ним уже обращается это слово. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. И вот теперь, если взять уровень, да, новорожденного младенца и служителя Божьего, как вы думаете, у служителя уровень должен быть выше? Или такой же, как у новорожденного младенца? Конечно, у служителя должен быть выше. Его духовный уровень, духовный потенциал должен быть выше. В том числе и по отношению к Слову Божьему. Скажите, это будет нормально? Если человек, обратившийся ко Христу в прошлом году, и человек, который уже 30 лет является членом церкви, и из них 15 лет является служителем, рукоположенным в церкви, и у них степень любви к Слову Божию одинаковая, это нормально будет? Это не будет нормальным, да? И я не только о знании Слова Божия говорю, хотя и знание, конечно, у служителя должно быть и выше, и глубже, и объемнее, чем у новообращенного, но и степень любви по отношению к Слову Божию. То есть, естественно, должно происходить, чем больше мы читаем и изучаем Слово Божие, тем больше мы его и любим. Вы согласны, что это очень взаимосвязанные процессы? Что любовь наша к Слову Божию зависит от того, насколько мы уделяем наше время и внимание Слову Божию. Будем больше вникать, рассуждать, размышлять над Словом Божьим, мы больше будем его любить. Потому что Слово Божье, оно обладает таким свойством, что чем больше мы его узнаем, тем больше мы его начинаем любить, ценить, дорожить. Чем больше в нем открывается для нас сокровищ, тайн, тем больше мы его любим. Если мы мало уделять будем внимания Слову Божию, то и любовь наша к нему не будет расти. Для служителя это одно из очень важных, необходимых качеств. А как вы думаете, еще такой вопрос. Члены церкви, которые находятся рядом с нами, они замечают это? Любит ли служитель Бога? Любит ли он Слово Божье? Замечают это люди? Замечают. А как это могут заметить? Через проповедь. Употребляется ли служителем слово в разговоре? Слово Божье, то есть, ну, помнит ли он, да, знает ли, приводит ли на память места Писания, еще как могут заметить? Как? О чем разговоры, так? Хорошо, то есть разными вариантами, да, но люди, окружающие нас, могут это заметить. И, я думаю, от этого будет зависеть и отношение членов церкви к служителю. Будет ли служитель пользоваться уважением членов церкви? Будет ли он способен оказывать на них какое-то влияние? Вот зависит от того, что они в служителе, какие качества они в своем служителе видят. Следующее качество служителя – это любовь к церкви. Место из 2 послания Коринфянам, 12 глава, 15 стих. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Апостол Павел пишет Коринфской церкви послание, и в этом послании, я бы так сказал, открывает свое сердце к ним. Но он не только в этом месте, да, и другие места. Помните, он тоже этой же Коринфской церкви говорит: сердце наше расширено, в нашем сердце для вас не тесно. Ну и там тоже он говорит: хотя в ваших сердцах и тесно для меня, но мое сердце для вас расширено, вам не тесно. В равное возмездие, говорю, как детям, распространитесь и вы. И вот это место. И еще есть место, где апостол Павел филиппийцам писал: Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. Бог свидетель, что я люблю всех вас. Любовь к церкви. Как вы считаете, братья и сестры, нужное для служителя это качество? Слишком простой вопрос задаю, чтобы не отвечать. Конечно, это качество очень необходимое. И я думаю, что когда вот церковь избирает кандидата на какое-то служение, то это тоже церковью учитывается. Я не знаю, наверное, я никогда на членском собрании, когда идет обсуждение кандидатуры избираемого брата, я не думаю, что кто-то скажет: он церковь не любит, а может быть и скажет. Но мне еще не приходилось такого слышать, хотя я много раз уже проводил членские собрания, когда избирались кандидаты на служение. Но я не слышал, чтобы о ком-то так сказали. Но, тем не менее, думаю, при рассуждениях, то братья и сестры будут это учитывать и будут на это смотреть, как тот или другой брат относится к церкви, любит ли он церковь. Но любовь к церкви, в чем она может проявляться? Давайте, вы тоже работаете и постарайтесь вот ответить на эти вопросы. Хорошо, ну а если это еще не служитель? Нам только нужно определить, может ли он быть служителем или нет. Можем мы, глядя на какого-то брата, вот на его жизнь, как-то сделать какой-то вывод, любит ли он церковь или нет. В чем это может проявляться? Согласен, то, что Вениамин говорит, собрание закончилось, и 2 минуты прошло, брата уже нет. Ну, если это разовый какой-то случай, да, можно как-то это понять. Какие-то, ну, куда-то торопятся, какие-то обстоятельства. Но если это норма, если это и обычное явление. Человек отзывчивый, ну как это можно понять, да? То есть он легко и быстро откликается на какие-то нужды, на какие-то просьбы. Может быть, как исходящий от членов церкви, так и исходящий, может быть, от служителей церкви, от диакона церкви, да? Какая-то работа нужно сделать, какой-то труд в церкви совершить. И объявляют, спрашивают, да, братья, кто может прийти потрудиться, или в какую-то поездку нужно поехать, кто может поехать. И здесь проявляется, да, кто-то всегда старается, находит возможность, находит как-то свои планы перестроить, но постарается сделать так, чтобы быть полезным, чтобы потрудиться, то есть отзывчивый, откликается. Кто-то, может быть, наоборот, ищет какую-то отговорку, какую-то причину для того, чтобы не участвовать в труде или в служении. Пожалуйста. Дружелюбный. Дружелюбный и внимательный. В этом тоже проявляется любовь к церкви. Хорошо? Даник. Хорошо. Кто-то еще хотел сказать, да? Как проявляется любовь в церкви, как ее можно увидеть? Хотел кто-то сказать на этот вопрос что-то еще? Давид Абрамович, пожалуйста. хорошо. Хороший, не забудь свою мысль сейчас немножко на этот момент. Хороший момент. Апостол Павел здесь тоже говорит, да? Несмотря на то, что я менее любим вами, я все равно чрезвычайно сильно люблю вас. Вот Христос, помните тоже, да, в Нагорной проповеди говорил, если вы приветствуете приветствующих вас, что вы особенного делаете, да? Даже язычники так поступают. И вот в этом тоже может проявляться, да? Если церковь к служителю хорошо расположена, служитель в уважении, его каждый год переизбирают ответственным пресвитером, там, ну или на то служение, которое он совершает, ну, наверное, и ему тоже легко любить, да? И вдруг обстоятельства поменяются, его там начнут замечания делать, какие-то обличения высказывать, какие-то упреки, может быть, у него дети подросли, стали себя не очень хорошо вести или еще что-то, но как-то изменились обстоятельства, и как бы отношение церкви к нему тоже поменялось, да? И как здесь служитель поведет себя в этих обстоятельствах, это тоже будет проявлять, любит ли он по-настоящему церковь, или он только любил, когда и к нему хорошо относились, да? Это вот важный момент, то, что Давид Абрамович сказал, что когда обличают, когда, может быть, иногда ведь ну, ищут какие-то поводы, какую-то причину, лишь бы бывает в церкви, но, к сожалению, этого не должно быть, но начинаются какие-то интриги, да, хотят там что-то кого-то снять, кого-то поставить. И вот в этом тоже, как служитель поведет себя. И даже тогда, когда, скажем, переизбрали, когда не выбрали, на очередной год ответственным, другого избрали, да, в этих всех острых моментах тоже проявляется, насколько мы любим церковь. Или у нас обида, и мы готовы хлопнуть дверью или уйти, или мы все-таки дорожим церковью, любим церковь и не расстанемся со своей церковью, хотя она меня и не выбрала или не переизбрала на очередной год. В этом тоже может проявляться любовь к церкви. Но я думаю, что никто не сказал вот об этом, потому что мы уже много лет живем в таких условиях спокойных, мирных. Мы не смотрим на дверь, там зайдет ли сейчас полиция, будут ли разгонять собрание или нет. Но вот когда церковь переживала такие трудные времена, да, то там особенно вот ярко проявлялись те люди, которые любили церковь, и были братья, были сестры, которые за церковь, ради церкви готовы были идти на годы в узы и, уходя туда, не знали, вернутся ли, увидят ли опять свою семью, своих близких. Это ведь тоже было проявлением любви к церкви. Но мы сейчас живем в других условиях, поэтому мы больше рассуждаем о нашем практическом сегодняшнем служении. Павел, пожалуйста, какая была мысль? Николай. Любовь к церкви проявляется в том, что говорит правду, да? Хорошо. Жертвует через... Хорошо. Но я думаю, что вы тоже в целом с этой мыслью согласны, да? Что служитель церкви должен любить церковь, я бы так сказал, больше, чем другие члены церкви, да? Нет, очень хорошо, если в церквах наших будут такие братья и сестры, которые тоже очень сильно любят Бога, любят Слово Его, любят церковь. Это хорошо, если наши церкви будут состоять из таких членов. Но, помните, как Тимофею было написано, да? Будь образцом для верных. Поэтому к служителю, конечно, всегда выше требования, и от служителя ожидается больше. Следующий момент, на который мы обратим внимание, это любовь к людям. Может быть, чем-то похожее, да, любовь к церкви, любовь к людям, но мы же понимаем, да, что нас окружают люди различные, и не только члены церкви, не только наши братья и сестры по вере в Иисуса Христа, но мы встречаемся и общаемся, и нас окружают и другие люди, и неверующие люди из других деноминаций, люди, родственники наши, то вот хорошо, когда у служителя есть и такое качество, как человеколюбие. Но здесь место Писания, которое я привел, оно говорит о нашем Боге, что Бог обладает этим качеством, когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога. Ну, тоже, раз уж я начал вопросы задавать, то так и буду, наверное, продолжать. Как вы считаете, вот, ну, любовь к Богу, любовь к Слову Божьему, любовь к Церкви, это кажется как бы понятно и естественно. А вот любовь к людям, к неверующим людям, вот к внешним, вне Церкви, важное ли это качество, необходимое ли оно для служителя? И как эта любовь тоже может проявляться? Немалое человеколюбие, да, написано? То есть язычники, да, еще не знающие Бога, но они проявили по отношению вот к спасшимся после кораблекрушения, написано, немалое человеколюбие. Николай. Да, хорошее вот место, хорошее дополнение, что вот третья глава первого послания к Тимофею, где мы прочитали в начале, но епископ должен быть, перечисляется ряд качеств, которые должны быть у епископа, у служителя Божия. И там же еще тоже говорится, что надлежит ему иметь хорошее свидетельство от внешних. Правда, немножко сложный вопрос, и как-то на одном из совещаний церквей Николай Степанович проводил беседу о рукоположении, о избрании, о рукоположении. И там я задал этот вопрос, а как вот получить это свидетельство от внешних? Это как, пойти соседей опрашивать или сотрудников на работе? Вот как получить это свидетельство от внешних? Они сами скажут, да? А что скажут? Ну вот я у вас в Евфрате бывал уже, наверное, ну, десяток раз, может, больше. Да не, больше, чем 10. Но что-то еще ни разу никто не подошел и не сказал. За Владимира Степановича. Ни доброго, ни хорошего, ни плохого. Не ходил, не, по улицам не ходил. Но они, так вы же говорите, они сами скажут. Никто не пришел и не сказал. Нужно еще посещать, да? Хорошо. То есть, в общем-то, да, ну, ладно, не будем сейчас в это сильно углубляться, как это свидетельство получить. Скорее всего, так, да? Ну, и еще ж обычно люди как? И хорошее не торопятся говорить, да? Хвалить не спешат. А если что-то плохое будет, то действительно, как Владимир Степанович сказал, скажут, сами скажут. Если что-то плохое будет замечено за каким-то служителем и за каким-то нашим братом, все равно это как-то доходит потом. Да, в церкви об этом узнают, служители узнают. Звонит один человек и говорит, я вот работаю у вашего члена церкви, и он со мной вот так и так поступил, зарплату задержал там и еще что-то. Братья-служители, бывали у вас такие ситуации? Когда кто-то посторонний и внешний звонят или приезжают, и о ком-то из наших членов какое-то недоброе свидетельство говорят, что там в чем-то человек не так повел себя. Иногда бывает так, я в городе, ну это уже много лет прошло, в городе стою с библиотекой, и подходит какой-то человек, а стали разговаривать, а вы из какой церкви? Ну я говорю, из такой-то, из такой-то. А, это у вас там вот такой-то и такой-то? И начинает мне про одного нашего брата, ну, такое, неприятные такие моменты говорить. Ну, я за него там как-то извиняюсь, оправдываю его. А, не надо мне ничего и говорить. Ну, понятно, брат где-то так засветился, так проявил себя, что внешние переполнены таким негативным чувством по отношению к нему. Этот брат, может быть, и не думал даже, что кто-то об этом узнает, что пройдут какие-то годы, и тот человек, с которым он так себя неправильно повел, кому-то об этом из церкви станет рассказывать. А, как Писание говорит, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Да? И поэтому вот любовь к людям для служителя – это тоже такое важное и необходимое качество. Может быть, по этому моменту какой-то есть пример, дополнение, вопрос или что-то? Если есть, пожалуйста. Да, пожалуйста, Андрей Григорьевич. Слава Богу за такие примеры, что были и есть такие братья, и есть кому подражать, с кого брать пример. Может, еще кто-то хотел что-то дополнить? У Геннадия Константиновича Крючкова на похоронах, помните, какой был текст написан основной? Он любил Бога и церковь. Он любил Бога и церковь. А когда умер Иван Яковлевич Антонов, и там похоронное служение тоже совершалось, то один из братьев, который там говорил слово, он сказал такую фразу: «Он щадил братьев». Был добрым и щадил братьев. Это тоже вот проявление человеколюбия. Еще один пример расскажу, который вы тоже, наверное, слышали и знаете. У одного служителя в семье воспитывались два приемных ребенка, две дочери. Вы уже догадались, кто это, да? Николай Степанович Антонюк. И вот он рассказывал, как это произошло. Ну, может быть, тоже что-то не точно скажу, не помню всех деталей, всех подробностей, но примерно он рассказывал так, что каким-то образом сложились эти обстоятельства, что этих двух девочек нужно было, чтобы взяла какая-то семья. И он говорит: я представлял так, что у нас в Тимошевске большая церковь, много семей, и стоит мне только объявить, как в очередь встанут братья и сестры, и на расхват будут этих девочек, ну, каждый будет стараться взять в свою семью. Но, говорит, когда я объявил в церкви, что братья и сестры, вот такая необходимость, такие обстоятельства, нужно взять двух детей. И никто не отозвался. И он говорит: и я тогда понял, что это должны сделать мы. Я думаю, это тоже проявление человеколюбия, да? Это когда сердце не остается равнодушным к нужде, к боли, к страданиям других людей. Это были не из церкви, это не дети кого-то верующих родителей, это не дети родственников, это совершенно посторонние люди. Но когда вот увидел, что они в нужде, то надо брать. И они взяли и вырастили их, и слава Богу.
Дети Козловых тоже.
Вот сидят у нас брат Виталий, Тая, тоже проявили такое участие, сострадание. Слава Богу. Следующий момент, который необходимое и важное для служителя качество, это стремление к святости и чистоте. Место Писания: «Но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Какая здесь у меня мысль, или почему я это сюда записал? Хотя тоже кажется, ну это же для всех христиан, это все члены церкви должны стремиться к этому, все члены церкви должны стараться жить свято, стараться жить чисто. Согласен тоже с этой мыслью, что это для всех, все должны быть. Но в то же время опять хочу эту мысль как-то, чтобы она заострилась в нашем внимании, в нашей памяти, что от служителя требуется больше. И, скажем, можно воспринять это, ну, почти как нормальное, да, если там из молодежи кто-то, может быть, такие неутвержденные члены церкви, ну, они в вопросах вот святости, чистоты, может быть, не очень хорошо ориентируются, не знают, или, может быть, знают, но не имеют внутренней силы от чего-то отказываться, что-то отвергать, и к чему-то тянутся, может быть, такому нечистому, греховному, вот как мы сейчас в последнее время особенно много говорим, там, интернет, телефоны, вот везде такие, ну, опасности оскверниться, может быть, по внешнему виду, где-то нецеломудренный внешний вид. Если это где-то со стороны молодежи, каких-то неутвержденных членов церкви, к этому можно отнестись с каким-то снисхождением, да? Но у служителя должно быть в этих вопросах очень четкая, здравая позиция. И служитель должен, ну, конкретно знать, что можно, что нельзя, и что приемлемо, что неприемлемо, и отвергать. И не только отвергать это в своей жизни, но и объяснять это другим, наставлять этому других. Вот в этом тоже быть образцом. То есть я думаю, что если уже служитель начнет в этих вопросах хромать, и у служителя не будет ясного понимания, можно это или нельзя, какие-то шаткие такие взгляды на что-то, а что тогда ожидать уже от членов церкви? Что тогда ожидать от молодежи? Вот ветхозаветным священникам, да, было такое повеление, или как бы одно из назначений священников было это учить народ отличать священное от несвященного и чистое от нечистого, да? Ну, а чтобы священник мог кому-то объяснить, это чисто, это нечисто, но там больше это проявлялось во внешнем, да? Помните, там, если несет мясо, там, и там прикоснулся к чему-то, да, ну вот это жертвенное там мясо, станет ли оно чистым или станет нечистым, или как пророк Малахия говорит, закона ищут от уст священника, да, ибо уста священника, как, напомните, уста священника должны хранить ведение, ибо закона ищут от уст его, да, то есть это вполне естественно, когда люди могут обращаться к служителю, служителям церкви за разъяснением какого-то вопроса, это хорошо или нет, мне как христианину это можно или нет, такую профессию стоит мне идти учиться или нет, на такой работе христианину можно работать или нет. И у священника, у служителя должно быть четкое, ясное ведение, что чисто, а что нечисто, что приемлемо нам, христианам, а что нет. И во многих так других вопросах. То есть и очень важно, чтобы вот у служителя это было таким внутренним стремлением, чтобы он любил чистоту, любил святую жизнь, чтобы вот эта фраза, которая у нас, она уже кажется такая, ну, привычная такая, мы ее употребляем, часто кажется даже и, ну, не задумываясь над значением этих слов. Помните, да, мы говорим «освящение, очищение, по пути освящения и очищения». И мы настолько уже избили эту фразу, настолько она такой обыденной стала, что даже для кого-то уже и как нарицание звучит. Вот вы только и говорите «очищение, освящение». Так вот этот путь очищения и освящения – это должно быть внутреннее стремление, исходящее из сердца служителя. Я не могу поступать нечисто, я не могу поступать не свято, не потому, что меня кто-то увидит и потом меня за это обличит, не потому, что мне потом могут за это сделать замечание, а потому, что я в сердце своем этого не желаю, чтобы не оскверниться, не загрязниться чем-то. Внутреннее стремление к святости и чистоте. Одно из тоже очень необходимых качеств служителя. Есть у кого-то по этому вопрос, дополнение? Ну, поясни, пророк Неемия и что?
Так очистил я вас.
Может быть, встанешь и всем скажешь?
Так очистил я всего чужой землю, когда остановил службу священника.
Хотя Неемия, в общем-то, даже и как и не был из рода Левина, да, колена Левина, он не был священником, но вот действительно как служитель, да, он сделал все возможное и все необходимое для того, чтобы очистить народ, потому что мы же тоже это должны понимать, осознавать, да, что Бог, который сам абсолютно святой, он не приемлет ничего скверного, грязного и, скажем, если это тоже кто-то из членов церкви, и то даже для всей церкви могут быть какие-то последствия, да, ну вот как с Аханом, помните этот случай, да, Ахан согрешил, взял заклятое, острадал народ, пошли на войну и нет благословения, нет Божьей помощи, и народ терпит поражение, и убегают, и падают пораженные, люди гибнут из-за того, что Ахан взял заклятое. Так кто такой Ахан, да? Ну, там какой-то из какого-то там колена, простой такой человек, а народ не терпит такое поражение. А если бы это был Аарон, а если бы это был Моисей, который бы, то, наверное, последствия были бы гораздо хуже, да? Или кто-то из вождей там народа израильского. Так и в церкви тоже, да? Если там даже нечистый образ жизни какой-то греховный ведет кто-то из членов церкви, это тоже плохо. Это тоже может препятствовать благословениям Божьим в жизни церкви. А если это служитель? Если у служителя нет ясности, понимания, что чисто, а что нечисто, и служитель будет допускать какие-то греховные действия, то это же большое препятствие для церкви будет, для благословений Божьих.
Можно?
Да, пожалуйста.
Не, продолжай, я когда пауза будет. Или сейчас.
Не, пожалуйста.
Да. Апостол Павел, он свидетельствует о себе. Апостол Павел свидетельствует о себе, 23 глава Деяния апостолов, 1 стих. «Мужи, братья, я всею добрую совестью жил перед Богом до сего дня». А там в Евреям написано «и перед людьми», то есть иметь добрую совесть, чисто.
Еще одно как дополнение, вот к тому, что Александр Яковлевич прочитал, тоже из Деяния апостолов. Из 24 главы, тоже слова апостола Павла, он говорит, «Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Подвизаюсь, стараюсь, прилагаю усилия, чтобы свою совесть ничем не осквернить, чтобы сохранять совесть непорочной. Это было пятое, переходим к шестому. «Исполненность Духом Святым». Я думаю, мы все хорошо помним место из 5 главы послания к Ефесянам, где сказано «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Но я привожу здесь другое место, которое больше имеет отношение к служителям. Если там апостол Павел обращается ко всем верующим и всех призывает исполняться духом, то для служителя это наиболее важное качество или для служителя это более важно, чем для всех остальных членов церкви, потому что он совершает служение, он работает с членами душами, с душами членов церкви, проводит воспитательную работу, и у него должна быть вот эта сила, влияние, воздействие на людей. Вот здесь очень такое яркое, на мой взгляд, место Писания. Апостол Павел пишет, «Вы показываете собою, что вы письмо Христово». Вот он обращается к Коринфской церкви и говорит, «Вы показываете собою, что вы письмо Христово». То есть каждый христианин в Коринфе, когда шел по городу, то он представлял из себя письмо Христово для всех окружающих его людей, для жителя этого города. «Вы показываете собою, что вы письмо Христово». Через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого. Ну, письма пишутся, да? Берется бумага. Так писались письма. Сейчас уже по-другому немножко пишутся, да? Так писались письма. Бралась бумага, чернила, перо, и на бумаге чернилами писалось. А апостол Павел говорит, вы письмо Христово, но написанное не чернилами. А чем же написано? Но Духом Бога Живого. И на чем написано? Не так, как заповеди, которые Моисей получил, 10 заповедей на скрижалях каменных, да? А вы письмо Христово, написанное на плотяных скрижалях сердца. Братья и сестры, вот у меня такой вопрос. Кто написал это письмо? На плотяных скрижалях сердца. Кто написал это письмо? И теперь каждый верующий ходил и показывал собою, что он письмо Христово. Владимир Степанович, кто написал? Бог Духом Святым. А как тогда понять, что апостол Павел говорит, через служение наше написанное? Да, вот здесь как раз и показана та тесная взаимосвязь служителей Божьих и Духа Бога Живого, что через служение служителей, но писал Дух Святой. Вот это как раз и говорит о исполненности Духом Святым. А если бы эти служители не были исполнены Духом Святым, то было бы написано это письмо. То есть служение было бы, а письмо написано бы не было, да? Если Дух Святой этого бы не делал. Или Дух Святой нашел бы других служителей, которых употребил бы для того, чтобы написать это письмо. То есть вот очень тесная взаимосвязь. Мне как раз здесь тоже на эту мысль хотелось обратить внимание, что когда мы проповедуем, когда мы с кем-то беседуем, кому-то что-то советуем, даем какое-то наставление, замечание ли, обличаем ли кого-то. Если это только наши слова, не подкрепленные действием Духа Святого, которым мы должны исполняться, то наши слова будут иметь мало силы и мало влияния. Мы не сможем писать на сердце. Мы можем писать где-то на разуме человека, но на сердце может писать, на сердце человеческом, вот эти вот заповеди может писать только Дух Святой. Но Дух Святой употребляет служителей для того, чтобы через них написать в сердцах человеческих, написать это свое письмо. Поэтому, братья и сестры, мы должны очень стремиться к тому, чтобы быть исполненными Духом Святым. Конечно, тема исполнения Духом Святым – это большая и отдельная тема. Может быть, мы когда-то ее тоже, кто-то из братьев подготовит и пройдем. Мы сейчас планируем эту тему на курсы, которые будут проходить в ноябре для молодых служителей, кандидатов и руководителей молодежи. Там планируется тема о исполнении Духом Святым. Сейчас я только стараюсь заострить наше внимание, что каждый служитель должен к этому стремиться, и это одно из очень важных качеств служителя – его исполненность Духом Святым. Мы каждый месяц, одну пятницу, молимся о водительстве служителей Совета Церквей, имея в виду, чтобы они были под руководством, под водительством Духа Святого, а для этого нужно вот это исполнение Духом Святым. Ну и сколько, братья и сестры, у нас еще остается духовных качеств? Одно. Хорошо. И вы облегченно вздыхаете, да? Наконец-то мы подходим к концу. Как вы думаете, какое это будет? Я же еще не открыл, да? Подсказку не сделал. Как вы думаете, кто из вас предложил бы седьмое качество из духовных, седьмое качество, необходимое служителю?
Готовить себе замену.
Готовить себе замену.
А что, это качество хорошее?
Это к профессиональным относится.
Вера.
Молитва предлагаю так. Вера должна быть. Молитвенная жизнь. Верность.
Надежда.
Надежда. Кто-то говорит, семейное состояние, правильное положение в семье.
Видеть будущее.
Видеть будущее. Так все пророками должны быть.
Должен быть исполнен наперед.
Хорошо. Я вначале этого не сказал, хотя имел в виду, просто упустил, что я выбрал 21 качество, 7, 7 и 7. Но, конечно, мы понимаем, что на самом деле-то их больше. И я так и предполагал, что когда спрошу, как вы думаете, какое последнее, ответы будут разными. Конечно, и верность необходима, и правильное семейное положение тоже необходимо, и молитва, и вера, и все это очень важно, необходимо. Но я почему-то выбрал такое. Правильное отношение к миру. И вот этот текст Писания, который мы уже упоминали, они должны учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что чисто и что нечисто. Считаю, что это тоже важное качество для служителя, чтобы у него был вот этот четкий ориентир, что между церковью и миром должна пролегать граница определенная. У нас будет эта тема о границах, специальная отдельная тема в этом общении. У служителя должно быть четкое вот пролегать эта ориентация, что вот здесь церковь, и это граница, а там начинается мир, и что из мира ничего не должно переходить в церковь, и церковь ничего не должна уступать миру. То есть вот это правильное, здравое такое отношение к миру. А как Писание учит нас, как нужно относиться к миру? «Не любите мира, ни того, что в мире». Для служителя вот это очень важно. И я думаю, что ведь многое передается подсознательно, да? И ведь иногда бывает так, что мы, разговаривая с каким-то человеком, замечаем, что он говорит одно, а в мыслях у него другое. Бывает у вас так? Хотя мы мысли, в общем-то, ну, не дал нам Бог такую способность читать мысли других, и хорошо, мысли других людей. И хорошо, что у нас нет такой способности, но часто с большой долей вероятности мы можем предлагать, предполагать или видеть, что у человека слова расходятся с его состоянием, с его... Человек говорит одно, а где-то его поступки, его действия показывают другое. И если служитель будет просто говорить членам церкви, молодежи, не любите мира, не того, что в мире, а у него у самого в жизни проявляется где-то тяготение к чему-то мирскому, то люди это все равно увидят, и его слова будут пустые, его слова будут бессильные, они не будут оказывать влияния. И даже наоборот, они будут вызывать раздражение, когда люди будут видеть, что служитель сам к миру, к чему-то к мирскому тянется, а членов церкви призывает не любить этот мир. Еще какие места как-то регламентируют наше отношение к миру? Ну, не любите мира уже привели, а еще... Что общего у света со тьмою? Дружба с миром есть вражда с Богом, да? То есть очень четко Писание учит нас, каким должно быть отношение к миру. И очень важно, чтобы у служителя было такое правильное, здравое отношение к миру. Братья и сестры, я на сегодня заканчиваю. Мы сейчас преклоним колени. Помолимся, заканчиваем первую часть. Завтра, Бог даст, мы продолжим рассуждение о других качествах служителя. Но, как я уже сказал, это будут морально-нравственные качества. Можете над этим тоже подумать. И к тем качествам, которые я перечислю, может быть, вы дополните еще какие-то, которые, как вам кажется, тоже очень важные и необходимые для служителя качества. И мы над этим тоже порассуждаем. Сейчас мы помолимся, после этого до 12:30 будет перерыв. Склоним колени, будем молиться.